Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, всем привет.
Здрасте, здрасте, здрасте.
У нас кто является воплощением любви к жизненным благам?
Ну, на самом деле, можно и Льва вспомнить. Он тоже любит по-своему.
Но
или
сейчас...
ты по знак зодиака?
Да.
Тогда, конечно, Телец.
И причем какими бывают тельцы великими?
Ты про политиков?
Не обязательно совершенно, но в том числе и в политической сфере бывают. Ну, например, женщина в неизменно черном платье, королева Екатерина Медичи, жена Генриха II Валуа и мать трех королей.
Да, это, конечно, персонаж такой исторический, мало с кем сравнимый.
Невероятно популярная ее фигура, правда?
Угу.
Если отталкиваться от карты... Почему?
Если отталкиваться от карты, это действительно очень непростая судьба и, судя по всему, очень жесткий человек. У нее известно, как считается, приблизительное время рождения. Она по документам, по описаниям историческим, родилась на рассвете. При этом карта, которая используется или которая считается общепринятой благодаря известному сайту базы данных астрологических, она строится так, что у нее получается заполненный 12-й дом. Там дальше сочетание Солнца, Венеры, Урана в 12-м, Меркурий в 12-м и Тау-квадрат, ну, скажем так, с очень острыми такими планетами, в том числе Меркурий, к слову сказать, в 12-м доме. Очень непростая история, потому что это и тайные враги, и интриги, и серьезные опасности в ее жизни, и очень злой аспект Сатурн-Марс в ее карте, оппозиция. Марс в Раке, Сатурн в Козероге. И вот, на мой взгляд, из того, что я знаю об этом человеке, Сатурн должен быть не в 9-м, а в 10-м. То есть можно немножечко карту подвернуть на более раннее время. Конечно, этот человек очень нестандартный, очень непростой. И я ее знаю немножечко с другой стороны, потому что два наших культовых для астрологии персонажа с ней тесно взаимодействовали.
Это кто?
Нострадамус.
Да.
Один из персонажей. И был у нее придворный астролог, который скорее выполнял роль придворного колдуна. То есть примерно такая же история, как Джон Ди был при королеве. То есть он у нее был сразу...
При Елизавете,
сразу все. И астролог, и, видимо, алхимик, и много чего еще. И тоже
но больше
какой-то.
Колдун он был, конечно.
Скорее колдун, да. Но просто я помню, что когда я прочитал, что в дар и ради того, чтобы он более был эффективен, ему построили собственную башню во дворце Екатерины Медичи с винтовой лестницей внутри, чтобы он наверху в этой обсерватории заседал.
Но он не жил решение. Он ушел, удалился от двора.
Ну, это да, это потом. И то, что я знаю из истории, что его дважды от очень крупных опасностей род Медичи спасал, когда его могли посадить в тюрьму и, по-моему, казнить даже. То есть ему прощали определенные вещи, потому что за ним числились заслуги.
Но она верила, да, Екатерина, в сверхъестественные силы и, кстати, требовала составить астрологический гороскоп на каждого из своих новорожденных детей. Как я сказала, мама трех королей. И при каждом из них Екатерина занимала положение регента и фактически правила Францией. Вот это очень нестандартный, нетиповой момент. Ее считали некоторые одной из самых умных венценосных особ в Европе. Другие говорили, что дело больше в хитрости, в коварстве ее, в выдержке, натренированной с глубокого детства, поскольку она осталась сиротой сразу после рождения. И мама ее умерла, и через несколько дней отец. Стартовые условия тяжелейшие, несмотря на происхождение. Скажи мне, так больше в ней все же ума или хитрости?
Нет, однозначно в ней больше хитрости. Причем я вот тебя сейчас слушаю, да, и думаю, что все-таки карта в той версии, которая считается принятой, как бы наиболее достоверной, все-таки, хотя и построена на рассвете, но это можно подвинуть, и на рассвете будет немножечко иначе. Потому что один из показателей носероства, например, это показатель напряженная комбинация 4-10 домов, особенно оппозиция. Вот у нее она рядом, но в 3-9. И там сместить время буквально минут 15-20 раньше, эффект будет уже другой. Вот будет вписываться концепцию. Мать королей, да, пятый дом у нее пустой. И сказать, что он очень удачный, мы не можем. Управитель пятого в 12-м. То есть это скрываемые дети или дети не от того отца, например, один из вариантов, который
невозможно.
Может быть прочтен, да. То сдвинуть карту чуточку назад, ну, тут, правда, уже не на чуточку, тут надо хорошо, где-то близ часа надо сдвигать. И солнце может оказаться на асценденте в Тельце. А в этом случае это будут чрезвычайно яркие, чрезвычайно значимые дети. Ну, то есть, в смысле, будучи управителем пятого дома. Ну, то есть, есть на чем подумать в смысле ректификации. А знаешь, что за что вот я зацепился, когда я смотрел, потому что карта была для меня интересная? У меня луна в весах. И я не первый раз вижу людей, которые профессионально взаимодействуют с другими и, может быть, даже имеют репутацию диктаторов, Вот Сталин, та же самая история, у него известна дата рождения, Луна в весах. А вот у кого Луна в весах? По астрологическим-то понятиям это мягкий знак, ну, для, скажем так, на популярной точке зрения, и управляет им Венера, весы. Но вот у нее как раз та самая комбинация. Ее нельзя назвать очень умной, но острой, хитрой, манипулятивной, подозрительной до паранойи, вот это точно, что можно говорить. Потому что Ау-квадрат Меркурий, Луна, Плутон, это прям вот оно.
Римский папа Климент VII, тоже представитель рода Медичи, сосватал Екатерину в невесты принцу Генриху де Валуа, второму сыну короля Франциска I. Екатерина красавицей не была даже близко, но с самого начала стала законодательницей мод. Француженки были потрясены, когда увидели на ней туфли на высоком каблуке, поскольку тогда во Франции подобного не носили. Она же ввела моду на корсеты. В общем, итальянка стала законодательницей мод во Франции. Мне от этого очень приятно, потому что я всегда, даже в эпоху, когда Франция считалась законодательницей мод, всегда глубоко была убеждена, что именно Италия – вот настоящая законодательница
мы
мод.
Мы с тобой, да, на одной стороне фронта.
Но бедом, вот 12-й дом. Да, хотя не хотим никого запугивать, бедам не было конца и края.
Ну, у нее проблемный 12-й, тут просто однозначно.
Да, во-первых, она сразу влюбилась в своего мужа, что для королевы будущей и вообще для королей великая редкость. Любовь в браке, но безответно, к сожалению. Он ее уважал, но никогда так и не полюбил, чувствами к ней не воспылал.
И тем не менее, я где-то читал, что она по нему скорбела прямо всерьез. То есть вот всю жизнь проносила траур.
30 лет в трауре проходила. Да. И, кстати, к слову о новаторстве, хорошо, что вспомнил. Она впервые надела черное, потому что до этого во Франции белый считался цветом траура.
Серьезно?
Да.
Как
с нее началось.
Ух ты.
Покровитель Екатерины Климент VII умер, новый папа римский расторг договор с Францией и отказался передавать обещанное за нее приданое. А ее, собственно говоря, спасли от неминуемой смерти сосватов за французского будущего короля. В общем, она оказалась при дворе нищей, как ровню ее не принимали, поскольку королевской крови или герцогской в ней не было, хоть она и принадлежала к аристократическому знатному роду. Более того, и самое главное, она никак не могла родить ребенка. Естественно, это был принципиальный вопрос. И лишь на 11-м году брака она родила первого мальчика. Но с того момента рожала практически ежегодно. За 12 лет родила 10-х.
Обалдеть.
Это просто с ума сойти, что за история. Ты представляешь, да, еще надо продержаться при дворе 11 лет в состоянии высочайшего стресса, что ты не можешь подарить наследника.
И отдельный интересный вопрос про медицину. Учитывая, что это полное отсутствие контрацепции, учитывая, что она мотивирована, да, что происходило все это время и что же так изменилось в организме? Вот прям очень интересно.
Остаться в уме, родив 10-х за 12 лет, это уже большой подвиг, на мой взгляд. А она не только их произвела на свет, но и не переставала все это время участвовать в политических процессах. И все-таки, когда я думаю о женщинах прошлого,
железная
такого
леди,
уровня,
настоящая, да?
Это не просто железо, это титановый внутренний каркас.
Читаешь такие истории, думаешь, женщинам в мужском мире пробиваться всегда сложнее. И те, которые поднялись выше всех, это, конечно, титаны духа реально. Вот. Это вот отдельный вызов, подвиг такой, потому что они превзошли не только пол, они из минуса начали, грубо говоря, восхождение, а не с нуля.
Если мы смотрим любовную жизнь, как же такую женщину угораздило безответно влюбиться в одного единственного мужчину, законного своего супруга и короля?
Ты знаешь, вот этот момент в карте как раз считается легко. У нее Венера в Тельце, причем достаточно благополучная, очень для нее значимая. А это один из очень сильных аргументов за однолюба. При этом он, скорее всего, в 12-м доме, тема, которая является для нас малоконтролируемой, разновидностью нашего тайного врага, наши собственные чувства. И если, скажем, брать именно современных управителей, скажем, асцендент – это Венера, а седьмой дом – это Плутон, так между ними трин. И в теории получается так, что между ней и супругом должны были быть неплохие, на самом деле, отношения. При этом она существенно более эмоциональная и более влюбчивая. И опять же, карта предполагает, что это человек, ну, скорее, с романтическими наклонностями. Венера-Уран, Солнце-Венера комбинация. Это просто вот не видно в 12-м доме, но это есть в гороскопе. Это любопытно. В отличие от Екатерины II, если помнишь, мы разбирали, я говорил, там темперамент. Там прям видно, мужская линия такая, да. Здесь совсем другая история. Это дисциплина, очень жесткий, жестокий характер и, как ни странно, романтическая привязанность и достаточно мягкая натура. Но к тем, кому он доверяет, их почти нет.
На никому она не доверяла.
Ну, видимо, до конца, да.
Почти все ее дети не дожили до 30 лет, представляешь? Только Маргарита, королева Марго, скончалась в 62, и Генрих в 40. Ну, Маргарите посвящен роман Александра Дюма «Королева Марго», и это ее дочка. Кстати, Екатерина и сама составляла комбинации для гороскопов каким-то образом.
Ну, она мистичная, и Меркурий в 12-м, тем более с такими аспектами, как у нее, это однозначно человек, который где-то даже боится некоторых вещей, и по этой причине будет этим интересоваться. Но если брать, опять же, современную астрологию, где кроме Меркурия, то есть, собственно, знание, тем более Меркурия в 12-м, тайна знания, да, в те времена это строго было тайное знание, это не как сейчас, где переполнены все соцсети, и есть куча издательств, все это открытые знания, и тебе за это не накажут. Поэтому у нее это хорошо вписывается. Но как для современного астролога еще хотелось бы выделить Уран. А Уран, который тогда был не открыт, но тем не менее у нее находился соединение с Венерой и, не исключено, вероятно, в первом доме или на асценденте. Поэтому она оригинал, новатор, реформатор, экспериментатор. И в этом вопросе, скорее всего, тоже.
В нашей компании Тельцов еще один монарх, король математики Карл Гаусс. В 19 лет он считался уже лучшим среди всех математиков Европы. А когда великого Лапласа спросили, кого он считает лучшим математиком Германии, тот назвал какую-то фамилию, и вопрошающие удивились, говорят, а как же Гаусс? И Лаплас ответил, он лучший в мире.
Да, хорошо.
Все вычисления Гаусс производил в уме, и известная история, что из-за неграмотности его мамы, не записавшей дату рождения сына, а только запомнившей, что родился он за 8 дней до праздника, который отмечается через 40 дней после Пасхи, Гаусс придумал метод определения даты Пасхи на заданный год и в итоге вычислил свою дату рождения. Хочу сказать, вот на что только не способен человек ради ректификации своего гороскопа.
Да.
Можно и так на это посмотреть.
На самом деле, да, к сожалению, это все равно будет как подвешенный вопрос, все ли мама правильно помнила, даже не все правильно ли вот вычислил, да, правильно ли она все вспомнила, потому что, ну, висят такие вопросы во всех старых картах. Но если опираться на то, что, допустим, если дата рождения все-таки достоверная, то мы, естественным образом, должны смотреть Меркурий. Сам по себе Меркурий, за счет аспектов, которые он имеет, не сказать, что он очень особенный. Он в соединении с Солнцем, он в секстиле с Юпитером в экзальтации, это мощный бонус для развития, для изучения языков, в принципе, для широкой эрудиции. Но по-настоящему любопытным ее делает другая концепция, которая в астрологии тоже есть, широко используется. У нас в меркурианских знаках Уран, Нептун и Венера. И я неоднократно уже видел, что когда у человека загружены знаки какого-то типа, то управитель сам по себе становится такой линзой, которая собирает на себе колоссальное значение. И, соответственно, вот у него высшие планеты, две, и Венера в том числе, реализуются через Меркурий. Между Меркурием и Венерой у него еще и взаимная рецепция. Думаю, что это, конечно, совсем еще не все, что мы можем сказать. Конечно, дома могли бы дать акцент какой-то еще более радикальный. Потому что здесь из интересного такого момента, который точно обращает на себя внимание, это очень широкий бисекстиль Меркурий, Юпитер, Нептун, опять же, знак Девы, да, который, безусловно, может иметь отношение к ученому. Но вот именно как он расположен, это остается вопросом. А знаешь, что еще любопытно? Вот прям явно бросается в глаза.
Что?
Я уже не первый раз такие вещи вижу, мы даже в эфире это озвучивали. Вот у него Плутон находится сейчас ровно в том месте, где он находится сейчас на момент записи эфира. А это бывает раз в 250 лет. Ну, год из 250, примерно вот так.
Умею?
Да. В общем, карта частично повторяется. Уран через несколько лет тоже будет, как в этой карте расположен у нас сегодняшний Уран, да? Юпитер в этот же самый знак. Ну, то есть, бывает так, что смотришь, понимаешь, что гороскопы все-таки не случайная тема. Вот именно почему они озвучиваются, почему они рождаются, почему они вызывают интерес, как они вот синонимичны в каком-то смысле нынешнему времени.
Все основные свои математические открытия он сделал с 1796 по 1801, то есть со своих 18 до 24 лет. Молодость плюс гениальность.
Я давно, очень давно про него читал. Он, по-моему, классический вундеркинд.
Да?
И, конечно, было бы очень хорошо его карту изучить, вот именно известную, достоверную карту с известной датой, тем более известным временем, а у него время неизвестно, чтобы понимать, вот как это устроено, что человек рождается реально с выдающимися способностями, и большинство вундеркиндов же их все теряет все-таки на протяжении жизни.
Но он гений.
У него, да, он не потерял. Он просто, скажем, сделал задел, фундамент в молодости, а потом его развивал целенаправленно-то в одном направлении, то в другом.
Угу.
Он реально гений, да.
Помимо математики, он был силен в языкознании, то, о чем ты по
это
карте
да.
сказал. Владел несколькими языками, и легенда гласит, что к 62 годам дошел до изучения русского, чтобы точнее понимать труды Лобачевского. Трудами Гаусса мы пользуемся ежедневно. Я как гуманитарий этого не ощущаю, но верю сказанному. Например, ему принадлежит разработка абсолютной системы единиц измерения, СГС. Он решил принять за единицу времени секунду, за единицу массы грамм, за единицу длины сантиметр. Но это просто все, это база нашей повседневной жизни, общемировой.
Угу. Нет, однозначно. Я сейчас просто думаю немного про другое, что вот гениальность, видимо, все-таки для меня, для астролога, из двух сортов. То есть есть люди, в которых ты сразу понимаешь, человек должен быть уникален. Вот прям уникален, у него есть нестандартность, он имеет характерную ураническую аномалинку, из-за которой станет особенным, будет выражать эту особенность целого поколения. Ну, как бы то, что мы легко читаем. А, видимо, есть что-то еще, что логично, потому что, ну, это не правило астрологии, но вполне такое рационально известное соображение, что не может меньшая система с меньшим количеством степеней свободы понимать и управлять большей. То есть, ну, не может какой-то там, условно говоря, Дороган или кто-то еще, кто не гений, постичь гения, в том числе, видимо, астрологически. То есть, полноценно прочитать его карту вот с нюансами, потому что мы реально не понимаем, не догоняем, как он и с ней жил в тех нетипичных ее прочтениях, которые у обычных людей просто не читаются вот так.
7 мая 121 год назад родился автор самого удачного переложения слова о полку Игореве на современный русский язык, поэт-переводчик тяжелейшей судьбы телец с нежным, как мне кажется, чистым и нежным сердцем. Это Николай Заболоцкий.
Угу.
Все абсолютно до единого знают его строки, не будучи в курсе, что они принадлежат ему. «Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована,
да.
Драгоценная ты моя женщина».
А я, кстати, тоже не знал.
Да, Заболоцкий. А теперь про сердце. Скажи, правильно чувствую его?
Жесткая, жестокая, сложная судьба. Почти классический пример, но здесь орбисный, но большой крест. Конфигурация, которую астролог, ну, не то что боится, но увидев, напрягается обязательно. То есть события, которые вне нашего контроля в его случае, принудительные, очень жесткие, у него участвуют в этом всем Уран, Плутон, Юпитер, Луна, среди прочего. Ну, то есть это ситуация, при которой, конечно, все будет очень-очень-очень жестко. При этом есть аспект вполне себе успешной социальной реализации. Солнце, Юпитер, секстиль, Юпитер в рыбах. Сильное положение. Но да, значительная часть карты задействована в достаточно жесткую конфигурацию. А вот знаешь, что для меня удивительно вновь? Да, вот каждый раз, когда я рассматриваешь примеры, вот я благодаря тебе регулярно узнаю что-то новое. Так бы я на самом деле не докопался до многих людей и не посмотрел бы их карты. Обычно, когда мы с тобой смотрим поэтов, писателей, там, композиторов, я говорю, о, типичный аспект, вот мы смотрим это, да. А вот у него нетипичный аспект. У него Меркурий в близнецах, это, конечно, хорошо. Это легкость, мышление, речи, коммуникабельность, обучаемость. В трине с Сатурном в Водолее. И это тоже хорошо. Только это совершенно нетипично для поэзии. Это очень острый, очень системный, очень глубокий ум. И, в общем, на самом деле, не романтичный по направленности. И это прям удивительный момент.
А я романтичным не ум называла, а сердце.
Нет, я сейчас увлекся именно тем, что поэт, вот в этом смысле слова.
Да-да, я поняла. Ты знаешь, даже тот факт, что в 1931 году Заболоцкий увлекся физикой и строением Вселенной и начал переписываться с Циолковским...
Вот даже не удивлен вообще ни разу.
Вот. Уже сразу нам подтверждает сказанное тобой.
А еще одна забавная, интересная тема. Его во многом роднит с Гауссом то, что, опять же, мы только что обсуждали. У него куча планет в знаках Меркурия. То есть его Меркурий, а это главный мыслительный процесс и для литератора, для там, поэта, переводчика, кем он был, это то, что эта планета имеет огромное значение. То есть через нее выходит во внешний мир Плутон, Венера, Марс, возможно, Луна. Ну, то есть сам Меркурий, естественно. То есть она очень загруженная, она очень акцентированная.
Есть еще у Николая Алексеевича, Константин, удивительно странное стихотворение. Называется «Знаки зодиака».
А?
Интересно, что ты из него вынесешь, какие у тебя ассоциации возникнут.
Давай, тема-то наша.
Но тут будет все неожиданно, потому что упоминания самих знаков вообще нет.
Угу.
То есть потому оно и странное.
Еще интрига, ну давай, интрига. Люблю такое.
«Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животное собака, дремлет птица воробей. Толстозадые русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет кикуок. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны и стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над постройками села, спит животная собака, дремлет рыба камбала, колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды, леший вытащил бревешко из мохнатой бороды, из-за облака сирена ножку выставила вниз, людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во сне концы, гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат был их столетий, полководец новых лет, разум мой. Уродцы эти — только вымысел и бред, только вымысел, мечтанье, сонные мысли, колыханье, безутешное страдание, то, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно-поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги? День прошел, и мы с тобой полузвери, полубоги. Засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Спит растение картошка. Засыпай скорей и ты.
Угу.
И все перечисленные мухи, картошки, все с большой буквы.
Ну, во всяком случае, первая и последняя часть, он описывает звездное небо и созвездия. Не знаки зодиака, если быть точным, да? А самые разные созвездия, включая там треугольник, который созвездие Орла, созвездие Лебедя, я уже не помню, третье, он виден периодически, низко над горизонтом. И да, конечно, он видит это небо, и вот как засыпающийся человек в полусне, у него еще на это вызывает какие-то ассоциации. И, конечно, я понимаю, что да, это не городской житель, или, скажем так, человек, который мог видеть настоящее небо, переполненное звездами, где реально возникает куча ассоциаций. Я не помню точно, как это называется, но кажется, пареидолия. Это вот когда мы видим лица, видим образы на основании вот хаотичных узоров, как вот тест Роршаха в психологии или звезд, например. Он видел, судя по всему, будучи засыпающим, звездное небо, и не классические вот очертания созвездий, которые реально спорные, а те ассоциации, которые у него это вызывало. И русалки, и кто-то кому-то что-то отгрыз, это очень забавно, но тем не менее это описание звездного неба над ним. И вот мысль о том, что вот звездное небо над головой, мы внизу, растение картошка, вот прям по Канту, что меня удивляет, да, нравственный закон внутри меня и звездное небо над головой. Вот, вот это вот в художественной форме выражено. Но я бы так это понял, конечно.
Да прекрасно ты все понял. Кроме того, можно, конечно, это еще и приписать 1929 году, год создания стихотворения, поскольку в России тогда чуть ли не во всех сферах от политики до культуры перелом происходил.
Да там каждый год чуть-чуть практически перелом происходил. И вот ощущение засыпающего человека, созерцающего мироздание, которое ему никогда не постичь.
Да, но также он написал «больного человека».
Ну, может быть, себя плохо чувствовал, может, даже в этом смысле слова. Может быть, все было гораздо проще. Человек и кошка плачут у окошка. Понимаешь, тоже ж может об этом.
И еще бы я хотела сказать, что его переводы, причем переводы Джонатана Свифта, Франсуа Рабле, наверное, самые лучшие или одни из. И писатель Вениамин Каверин, автор «Двух капитанов», говорил так: «Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в свое время произошло с переводами Лермонтова и Жуковского». Так что это великий телец с фантастически тяжелым жизненным путем.
При этом телец он только по солнцу. Он близнецы. По мышлению, по скоплению планет он больше близнецы, чем что-либо другое. Не, он телец. Он солнце в тельце. Прямо в середине тельца. Это особый градус и особое место. Это очень большая сила. Но он мотивирован на Венеру, естественно, все тельцы. А Венера в близнецах. И там Меркурий, который описывает мышление и речь. Там еще высшая планета. Поэтому, конечно, его психология в большей степени описывается близнецами. А если брать так совсем по сумме, да, так там еще и Сатурн в воздухе. И воздух, конечно, у него, скорее всего, доминирует в карте.
Пора пожелать чего-то тельцам. Дорогим венерианцам, я пожелаю следующее. Дарите своей душе регулярный отдых в атмосфере красоты, к коей вы по праву имеете непосредственное отношение, коль скоро ваш управитель Венера, да?
А я бы сказал, что такой знак фундаментальный, как телец, наверное, один из самых фиксированных фундаментальных. Тут хочется еще пожелать, чтобы после ваших трудов праведных о вас отзывались вот так, что вот был человек, закрыл за собой все вопросы, оставил после себя такой след, там, допустим, в вашей области деятельности в литературе, что его вспоминают добрым словом профессионалы из этой сферы. А то еще и просто бояться полбиографии, как Екатерины Медичи. Это тоже хорошо, если вы организовали это десятилетиями. Это ваша суть, и почему бы ей не пользоваться? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это все это было в венерианском, в праздничном ключе.
С днем рождения, дорогие тельцы!
С днем рождения всех!
Астрология налегке.